Аллилуйя, слава Господу! Бог наш великий и чудный. Аминь.
И сегодня непростой день, а день Божий. Аминь. Сегодня можно поздравить с праздником, можно так сказать, день ребра. Хороший праздник, да? Не поверите, только что сам придумал. Я вас поздравляю с Днем Мамы. Дорогие наши мамы, бабушки, сестры, жены, вернее, жена. Хорошего вам здоровья, счастья, радости, любви. Это прекрасный действительно праздник. И я уверен, что Бог таким праздником только рад. Только рад. Потому что действительно женщина – это образ Святого Духа. Это помощница. Как Дух Святой в переводе «помощник», так и женщина дана была мужчине как помощница. Поэтому, дорогие женщины, вы образ Святого Духа. Вы образ Святой Силы. Вы образ поддержки. Вы образ всего прекрасного, что есть на этой земле. Поэтому, мужчины, берегите женщин. Да? Аминь. Будем беречь наших женщин, не портить им нервы, не только в День Мамы, день, праздник какой-то, да, а не портите им нервы вообще. А? Да. Не портите не только в День Мамы, но еще и 8 марта, да. И в другие дни года не портите своим возлюбленным нервы, матерям, бабушкам, жене и сестричкам. Хорошо. Существует в нашем сегодняшнем, в нашей сегодняшней жизни, существует некая такая тенденция, где мы должны сегодня разобраться с некоторыми вещами, которые иногда происходят в жизни верующих людей, которые происходят вообще в этом мире. Ну, когда это происходит что-то нехорошее или неправильное в этом мире, то мы, как мы уже говорили, и вы знаете, что мир считает, что это или правильно, или все нормально, или еще какие-то находятся причины. Но есть вещи, которые мы, как верующие люди, понимаем, что они не всегда правильны. И мы начинаем их исправлять. Или искоренять, или исправлять. Правильно? Так мы должны действовать. Должны мы так действовать? Кто скажет? Аминь. Должны. Поэтому я хотел бы сегодня поговорить о том, о некоторой причине, которая все-таки подталкивает нас на совершение неправильных поступков, на высказывание неправильных слов, может быть, каких-то еще неправильных действий, может быть, каких-то неправильных принятий, неправильных мыслей. Существует какая-то, что-то есть в этом. Что-то в этом есть. И мы сегодня должны увидеть, что причина многих таких неправильных вещей, которые происходят в нашей жизни, это наше сердце. И не простое сердце, а ожесточенное сердце. Потому что, как написано в Библии, сердце – это источник жизни. Из него исходит источник жизни, из сердца нашего. И когда мы приняли жизнь Божью, жизнь в Боге, то наше сердце, оно должно давать именно ту Божью жизнь. Понимаете меня? Но тем не менее, Писание нам открывает, что у многих верующих людей, у детей Божьих, все-таки сердца ожесточались. И когда ожесточались сердца, происходило что-то нехорошее и неправильное. Мы об этом будем говорить сегодня. И проповедь моя так и называется «Не ожесточите сердце вашего». Это Слово Божье, которое изрек сам Господь Иисус своему народу, когда давал им повеление, когда давал им указания, как жить. Как мы уже говорили две проповеди подряд, мы говорили об этом. И я хочу сегодня, чтобы мы услышали, что Бог дальше учит свой народ, и через свой народ Он учит и нас теперь сегодня. Аминь. Итак, давайте мы встанем И откроем Псалом 94, с 6 по 11 стих. Псалом 94, с 6 по 11 стих. Итак, Писание говорит нам: «Придите, поклонимся и препадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего». Во-первых, Дух Святой через Давида, через этот псалом, он еще раз подтверждает и, я бы сказал, отвергает теорию эволюции, подтверждая, что Господь есть Творец. Все. Да? «Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его». И дальше псалмопевец вспоминает то, что говорил Моисей народу, и то, что говорил Бог своему народу, и он говорит им: «О, если бы вы ныне послушали гласа Его». И дальше он цитирует слова Божьи, которые были сказаны еще народу во время исхода из египетского рабства. С 8 стиха он говорит: «Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое, говорит Господь. 40 лет я был раздражаем родом сим, и сказал этот народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих. И сказал, и Бог сказал: это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Итак, мы видим, что Бог взывает народу и говорит: не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, то есть, когда они шли, это место Моисей назвал Мерива, то есть ропот. И дальше это было, происходило, как в те дни, когда искушения были в пустыне. И отцы искушали Бога и испытывали Его. И, и они это делали, несмотря на то, что они видели Его дело. Они видели Его могущественную руку, они видели Его чудеса, они видели Его славу, которая была рядом с ними. И 40 лет они раздражали Бога. Вы представляете себе, какое надо иметь терпение и какую великую любовь, чтобы, несмотря на все это, все-таки не оставить свой народ. Аллилуйя. И мы помолимся. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы слово, которое Ты даешь нам на сегодня, чтобы оно пришло в наше сердце, и как прекрасное семя, оно было посеяно, приготовленное сердце, Духом Святым приготовленное сердце, и чтобы оно взросло, выросло, принесло множество плодов для нашего, для Твоего Царства и для нашей жизни, для нашей семьи, для Церкви Твоей, чтобы Слово Твое, оно исполнило все то, для чего Ты его посылаешь, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови нас этим Словом сегодня. Благослови нас, чтобы мы ушли сегодня не такими, как пришли, но ушли измененными. Благослови нас, Господь, и вразуми нас на правильный путь, на правильное познание. И мы также благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается против сил злобы поднебесной, поднебесии, ведя неустанную войну и противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Благослови нас в этом служении. И благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих. И пусть Твое научение и наставление, оно пребудет с нами и сегодня. И Тебе единому мы воздаем всю честь, славу и хвалу. И молим Тебя, Отец наш, Духом Святым, во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем «Аминь». Аминь. Присаживайтесь. 40 лет, говорит Бог, я был раздражаем вами. Понимаете? 40 лет. И сказал Бог: это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих. Посмотрите, заблуждающееся сердце, это приравнивается к тому, что не то чтобы приравнивается, а делается такой вывод, что когда сердце заблуждается, ты не познаешь путей. То есть само слово заблудилось сердце, то есть оно пошло не тем неправильным путем. Кто из вас когда-то в жизни заблудился, ну, может, в лесу, может, где-то в городе незнакомом? У кого в жизни был такой момент, что заблудился? Было такое, правда? Вот я вспоминаю, когда-то мы были в пионерском лагере, и нас привезли там на катере, привезли там в другой район, и там лес, надо было погулять. Ну, кто-то пошел грибочки собирать, и я в этой пилотке пионерской собирался с ребятами там, пошли по краю вроде бы леса собирать эти грибочки. И когда я поднял глаза, вокруг лес, никого из ребят нету. Полная у меня эта пилотка грибов, и никого рядом. Это была паника, это был ужас. Ну, я, может быть, не кричал там, но внутри у меня пришел какой-то страх. И вдруг я вижу, недалеко где-то промелькивает избушка. И вы представьте себе, пионер Витя, в лесу с пилоткой грибов, и там какая-то избушка, темный лес. Ну, день-то был, но лес густой был. Это такой был страх. У меня такие были страшные моменты. Мне казалось, что меня в той избушке сейчас там разрежут, скушают, и еще Баба-Яга там выйдет, и Кощей Бессмертный, и что-то может не произойти. Только я вспомнил все сказки, и вся жизнь промелькнула перед глазами, и я побежал в противоположную сторону от этой избушки. Ну, бежал, не знаю, сколько я бежал, но я выбежал, когда уже и увидел катер стоит внизу, ребята играются. Я смотрю в свою пилотку, а у меня там уже ничего нету. Так бежал, что все по дороге растерял. Вот вы понимаете состояние человека, который заблудился. Он готов бежать неизвестно. Ну хорошо, я побежал в правильном направлении, попал. А если бы я побежал в неправильном направлении, побежал бы дальше. Потому что абсолютно ты потерял ориентацию, где находишься, где север, где юг. Ты абсолютно не понял. И вот этот народ, который заблудился сердцем, Бог говорит, они не познали путей моих. Какие в пустыне были пути? Вот вы понимаете, вот ведет Бог народ свой. И они идут по пустыне. Куда они идут? Куда они идут? Ну, они знают, что они идут где-то в землю обетованную. Но они же не знают, что будет там вот за горизонтом. Они сейчас дойдут до той линии, которую они видят. А что будет дальше? То есть абсолютное неведение. Что вообще ходить? Значит, какое-то доверие Богу было, раз Бог вел их. И они шли. Они шли по тому пути, понимая, что надо идти, потому что нас ведет Бог. Они идут. Идут по пути, который ведет их Бог. И они понимают, что мы не можем пойти в обратную сторону. Там ты или заблудишься, или армия фараона, или какой-то еще там прокаженный в пустыне, может, еще что-то в пустыне. Ничего не известно. Поэтому что нужно делать? Держаться. Держаться общества, держаться, как говорится, кучки, и идти за тем, кто тебя ведет. И они так и делали. Абсолютно так все происходило. И тем не менее, Бог говорит, это народ, заблуждающийся, они не познали путей моих. Они шли по пути Божьему, неизвестно куда, но по Божьему. Но тем не менее, Бог говорит, они не познали путей моих. Потому что Бог не смотрел, Он их вел не потому, что Он их не хотел дать им землю обетованную, не потому, что Он хотел, чтобы они страдали. Они не страдали. У них была еда, одежда не изнашивалась, обувь не изнашивалась, еда была. Все было. Но Бог их упрекает тем, что их сердца были заблуждающиеся. То есть, и это прообраз нас с вами. Мы знаем воскресенье церковь, мы знаем там домашняя группа, мы знаем молитва. Мы все это, может быть, делаем, совершаем, идем за Богом, понимаем, что другого пути нету, или нас заблудятся, или нас украдут. Но мы это делаем заблуждающимся сердцем. Вы понимаете, о чем я говорю? Не всегда, конечно. Я не хочу упрекнуть кого-то индивидуально. Нет, я просто говорю в общем, что очень часто Божьи дети, они делают все, что нужно делать, но совершают это заблуждающимся сердцем. И об этом в послании к евреям, 3 главе, 7 по 19 стих мы читаем. «Почему, как говорит Дух Святый ныне, когда услышите глас Его, послушайте, это уже прошло несколько тысяч лет, и Дух Святой говорит уже Церкви, и говорит, и вспоминает те же самые слова, которые вспоминал Давид, говоря своему народу, вспоминая те слова, которые говорил Моисей, говоря своему народу». И послание к сегодняшней церкви, оно говорит те же самые слова. Восьмой стих послания евреям. Он вспоминает и цитирует слово в слово, что было написано и было сказано Богом. И он говорит также: «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Вы понимаете, прошло время, сотни лет прошли, и слово осталось тем же. И народ остался тот же. Вы понимаете, вот возникает вопрос, зачем нам вообще жить? Зачем? Ведь должно же быть какое-то изменение. Ведь должна же быть какая-то работа над тем, чтобы мы больше не услышали этот упрек Божий. И сегодня и ты, и я, мы должны сегодня просто ополчиться против жестокого сердца, ожесточения сердца. И просто принять эту Божью благодать, Божью любовь, чтобы наше сердце, оно никогда больше не ожесточалось, чтобы мы не бегали по лесу, чтобы мы не ходили по пустыне, просто бесполезно не жили этой жизнью. Но чтобы мы, живя в этой жизни, понимали, что существует какой-то корень зла, существует какой-то источник, который ожесточает наше все-таки сердце. 12 стих послания к евреям. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, говорит апостол церкви, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». То есть мы видим, что, оказывается, существует какой-то момент, где нужно что-то делать, чтобы не произошло то, что происходило в пустыне, чтобы не произошло то, что происходило с народом Израиля. Есть какие-то вещи, что нужно что-то делать. Наставляйте друг друга, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился. И вот когда он говорит, чтобы кто из вас не ожесточился, он добавляет, обольстившись грехом. То есть мы уже начинаем потихоньку сейчас соображать, я верю, что ожесточенное сердце, оно начинается не в твоем сердце, не в твоем разуме, не в чем-то, оно начинается в грехе. Вот существует какой-то грех, и грех приходит в твою жизнь и стучит тебе. И говорит: я такой хороший, я такой сладкий, ты получишь море удовольствия, у тебя будет свобода, ты сможешь делать то, ты сможешь делать это, ты сможешь делать это. И человек начинает, если он только начинает думать, а вдруг пройдет, а вдруг, а если, а может никто и не заметит, а может, а хоть один раз, все, ты попался на удочку греха. И когда ты попадаешься на эту удочку, твое сердце автоматически ожесточается. Ты можешь хоть, я не знаю, часами выстаивать на коленях в молитвах, ты можешь быть хоть пастырем, ты можешь быть хоть епископом, кем угодно можешь быть в Царстве Божьем сегодня, но ты с ожесточенным сердцем. Понимаете меня? ты был обольщен грехом. И когда мы читаем дальше, то автор послания пишет, ибо мы сделались причастниками Христу. То есть мы не можем ожесточить наше сердце, мы не можем обольститься грехом, мы не можем. Если это не так в твоей жизни, то ты не достоин просто вообще Царствия Божия. Ты не достоин вообще крови и тела Христа, ты не достоин этой жизни. Тебе нечего жить в этой жизни. Ты просто приносишь мир в церковь. Вместо того, чтобы церковь нести в мир, ты выносишь мир и приносишь его в церковь. Вот с какими мы приходим мыслями, с какими сердцами мы иногда приходим к Богу. И здесь мы должны конкретно для себя задуматься. Потому что мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, если только. Допускаем, что мы храним ее и будем хранить до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. И посмотрите, доколе говорится, то есть как говорилось тогда, как говорилось при Моисее, при Давиде, при апостолах, так и говорится и сегодня. Так и говорится и сегодня. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. То есть среди народа все-таки были те, кто не роптал. Вы понимаете? Все-таки были такие люди. Но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал Бог 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Вот это неверие – это очень сильное оружие дьявола. Очень сильное оружие дьявола. Неверие. И когда человек приобретает неверие, это уже следует узнать, что этот человек был непокорный. Как написано, или непокорный, или согрешивший. Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне, против кого же клялся, что не войдут в покой, как не против непокорных. То есть люди согрешающие и непокорные – это люди, у которых в сердце есть неверие. Неверие – это есть ожесточенное сердце в глазах Бога. Потому что, когда мы думаем, ожесточенное сердце – это просто лишь твой грех, который ты совершил, может, явный, там, большой какой-то грех. Нет. Оказывается, не только явный грех есть грех, а неверие также является грехом. Неверие – это также является грехом. Поэтому Иисус, Он учит нас и сегодня, чтобы мы имели веру хотя бы с горчичное зерно, которое Он дал каждому. Но это не значит, что это зерно у тебя есть, и оно и тебе его достаточно. Это значит, что это зерно ты должен посадить. Это зерно ты должен взрастить. Над этим зерном ты должен трудиться, чтобы из этого горчичного зерна выросло великое дерево, и чтобы многие птицы могли укрыться в прокладе этого дерева, как написано в Писании. Поэтому зерно дано каждому, и есть оно у каждого. Но что ты с ним делаешь, это вот и сегодня и есть вот этот наболевший, так сказать, вопрос перед Богом. Это твоя вера и твое неверие. Зерно есть, но ты его спрятал. Ты не даешь ему дальше возрастать. И поэтому мы должны понимать, что невозможно войти в Царство Божье без веры. Потому что само Писание говорит, без веры угодить Богу нельзя. И вы знаете историю, когда Иисус, уча учеников Своих, когда народ ходил за Ним, и когда Он многим проповедовал и притчами, и учил их правильно жить, учил их правильно иметь правильное сердце. Вы знаете историю, которая описана в Евангелии Марка, 3 глава, с 1 по 6 стих, когда Иисус исцелил одного, а фарисеи, книжники искали, как его обвинить, потому что он это делал в субботу. И вот в Евангелии Марка, 3 глава, с 1 по 6 стих мы прочитаем. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Вы понимаете, вы только задумайтесь об этих людях, которые наблюдали за кем-то, или он не исцелит его, чтобы его обвинить, потому что он это сделает в субботу. То есть тут уже мы понимаем, насколько жестоковыны сердца этих людей. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им, то есть этим книжникам, фарисеям, говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. Я хочу добавить в другом Евангелии, в Евангелии от Матфея, в 12 главе, там описывается эта же история параллельно, но там еще добавляется еще момент, где он говорит, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы?» И дальше он спрашивает, «Итак, можно в субботу делать добро?» И вот он дальше говорит, душу спасти или погубить, но они молчали. И воззрев на них с гневом, посмотрите, Иисус смотрит на этих людей с гневом. То есть он, вот как раздражали отцы ваши, раздражали меня в пустыне 40 лет. И вот это вот раздражение, оно внутри Христа, оно внутри. Но этот гнев, он не изливается ненавистью. Этот гнев изливается состраданием, что эти люди, они поступают неправильно. Это Божьи люди, которые почитают закон Божий, почитают закон Моисея, которые всячески пытаются соблюдать законы, исполнять законы. И вот он смотрит на них с гневом, и дальше написано «скорбя об ожесточении сердец их». То есть мы опять видим, что сердца ожесточенные. Это люди, которые знали Бога, которые молились, постились, как мы в прошлый раз читали, приносили десятину, во всем были верны, 2 раза в неделю постятся, там 3 раза в неделю еще чего-то, десятину приносят, что он еще перечислял, тот фарисей в синагоге. Молится постоянно. Понимаете? И Иисус им говорит, смотрит на них с гневом, и скорбит, его сердце скорбит о том, что у этих людей, любящих Бога, ожесточенное сердце. Их почитали вокруг другие люди, их уважали, кто-то боялся. И это не прообраз ли наш с вами, что и мы с вами сегодня ходим в церковь, постимся, молимся, приносим десятину, а имеем ожесточенное сердце. Вы понимаете, нам надо над этим работать, нам надо над этим трудиться, потому что мы не войдем в покой Божий. Мы не войдем в Царство Небесное из-за нашего неверия, потому что ожесточенное сердце – это есть неверие. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Фарисеи, вот посмотрите, вот я так возмущен этим, но мне так хочется, чтобы и множество людей, которые сегодня также поступают по отношению к тебе, ко мне, по отношению к церкви, которые сидят в этих организациях, которые церковь сегодня ни во что не ставится. Понимаете, как раньше все было? Церковь управляла, не политика управляла государством, а церковь управляла государством. И политики всегда хотели, чтобы церковь была с ними в дружбе, чтобы получать полезные и правильные советы у церкви. Чтобы в государстве было прекрасно и хорошо, чтобы народу было прекрасно и хорошо. Все извращено сегодня. Сегодня церковь, мало того, что она не управляет государством, она вообще потеряла право голоса, и на сегодняшний день церковь настолько уничижается во многих государствах. В цивилизованных государствах церковь вообще ни во что не ставится. Насколько сегодня мир жестокий, насколько ожесточены их сердца. «И стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против Иисуса, как погубить его. Там же в Евангелии от Матфея, когда мы читали об овце, там написано, фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Понимаете? Грех, он содержится в ожесточенном сердце. И мы видим в данной ситуации, как поступали эти фарисеи, мы видим, что их грех, он был заключен в их духовной слепоте. Они видели явные действия, которые подтверждали божественность Христа. Они видели и знали и другие чудеса, которые творил Иисус. Его божественность, она была известна и была подтверждена делами, что Он действительно Бог, что Он действительно от имени Отца. Он делал такие дела, которые не делал никто на протяжении истории. Были чудеса, были знамения, да. Но Иисус подтверждал свою божественность именно тем, что Он делал то, что не делалось в Израиле. Как вы вырастали органы, как слепой от рождения получал зрение и многие другие вещи, которые делал Иисус, Он подтвердил свою божественность. И вот эти люди в своей духовной слепоте, они мало того, что они не видели эту божественность, не хотели видеть ее, они еще и хотели погубить это действие Христа, Его жизнь, убрать ее. Точно так сегодня происходит в мире. Когда мы узнавали за землю, чтобы приобрести другое здание, помещение, может, построить или еще чего. Мы просто, нам надо было информация, и мы зашли в этот амт, я уже рассказывал вам, и сказали, что построение церкви – это на 27-м месте. У нас на первом месте там, я не помню, что там перечислялось, и мечети, и казино, наверное, и все. Все удовольствия мира, какие можно. А церковь – это уже потом. То есть, когда дойдет до вас очередь, может, если я пришел, мне немножко больше, чем 40, если я пришел узнавать, то мне будет, пока до меня дойдет очередь, мне будет уже немножко больше 150. Вы понимаете? То есть, абсолютно, это ответ для того, чтобы тебе не сказали просто «нет». Просто не сказали «нет». Просто сказали, чтобы как бы… это то же самое, это просто, вы понимаете, просто иногда не понимаешь. Поэтому вот эти люди, которые стоят у власти, также и у духовной власти, это люди слепые. Библия о них говорит, вожди слепые. Поэтому слепой – это не тот, кто без глаз на самом деле. Иисус не говорил ни одному слепому, что у тебя жестокое сердце, поэтому ты не видишь. Он никому из них не сказал. Потому что для Бога слепые глаза и не иметь зрения – это не проблема. Это не проблема. Но когда ожесточенное сердце, Он говорит, ты слепой. Слепому без глаз Бог говорит, ты не слепой, ты слеп для моей славы. А слеп для моей славы или родился слепым для моей славы. А вот если ожесточенное сердце, то Бог говорит, а вот ты слепой. И Он говорит таких людей, а таких людей Он называет вожди слепые. Мы читаем Евангелие от Матфея, 15 глава, 10 стиха, по 19. «И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте. И не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». То есть вы понимаете, что все помыслы, они исходят из сердца. Они, эти фарисеи, они народ вообще такой в своих глазах мудрый. Они зашли издалека, они зашли как бы руки, а почему руки кто-то моет, кто-то не моет. И пошла вот эта вот вся разборка. И Иисус им дальше говорит, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, И дальше он говорит, они слепые вожди слепых. Слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам эту притчу сию». Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Ну и так далее. Им подобные. То есть мы видим, что значит жестокое сердце. Это когда в твоем сердце есть желание согрешить или сделать что-то неправильно. Твое сердце уже становится жестоким. Потому что из сердца исходит все это, и оно оскверняет человека. Поэтому грех ты можешь устами своими хоть сотню раз отказываться от греха, и провозглашать, и каяться. Но до тех пор, пока твой грех остается в сердце, ты не будешь никогда свободен. Ты будешь тем же слепым человеком, с тем же ожесточенным сердцем. Понимаете меня? Поэтому можно иметь глаза, но не видеть. Можно иметь уши, но не слышать. Можно иметь руки, но бездействовать. Где нужно говорить, мы очень часто молчим. А там, где нужно молчать, то мы очень часто говорим. И все это по одной лишь причине, что оно заложено, вот эта вся ожесточенность, неверие, ожесточенность, оно заложено где-то в глубине твоего сердца. Поэтому Бог сегодня хочет, чтобы наши сердца, они были очищены, чтобы мы поняли, чтобы мы перекопали свое сердце, взрыхлили его, может, где-то что-то недоработало, может, где-то что-то уже выросло там свежее, может, какая-то обида, какая-то еще мысль и так далее. Там, в синагоге, когда эти люди смотрели на Иисуса и искали, как Его погубить, то там была не только слепота. Они, знаете, что искали? Они искали порок и грех в Иисусе Христе. Они, имея жестоковыйные сердца, имея жестокое сердце, имея помыслы нехорошие, они во Христе искали порок и грех. Вы понимаете, они искали, другими словами, они искали на него компромат. Как его обвинить, в чем его обвинить, и чтобы сделать так, чтобы его, ну, погубить, чтобы его казнили, чтобы его арестовали, чтобы его... Фарисеи же, выйдя, как мы читали в Матфея 12:14, фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но вот тут очень интересный момент. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Я хочу, чтобы мы сегодня поняли и увидели Матфея 12:14. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его, но Иисус, узнав, удалился оттуда. Я хочу, чтобы мы посмотрели на это Писание сегодня и заглянули просто духовными глазами сюда. То есть мы должны увидеть, что когда мы совершаем какой-то грех или имеем ожесточенное сердце, или что бы либо мы ни делали, согрешали мыслями, делами, словами, друг против друга, или вообще в этом мире вели непристойный образ жизни, что бы мы ни делали, дорогие мои, я хочу, чтобы вы увидели, это есть совещание против Иисуса. Любое действие направлено не по воле Отца. Это есть совещание против Иисуса. И ты своими поступками или словами, или действиями, или мыслями, ты просто распинаешь Его. Ты просто хочешь, имеешь то же желание, ту же цель преследуешь, какую имели эти фарисеи. Это очень серьезно для каждого из нас. Может, это будет с моей стороны очень как бы конкретно, может, будет давление на сегодня на кого-то, не знаю. Но это очень серьезный момент, что если в твоем сердце есть ожесточение сердца, ты поступаешь точно так, как поступают фарисеи того момента. Ты ищешь, ты собираешь совещание против Иисуса, потому что ты всегда будешь искать своему прегрешению, ты будешь искать какую-то поддержку. Поддержка это может быть исходить от ближнего твоего, поддержка это может быть в каких-то новостях или еще в каких-то ложных учениях, поддержка это может быть в самоуспокоении, но ты будешь искать поддержку. Ты будешь искать, то есть, другими словами, ты уже совершаешь вот это совещание. Может быть, сам с собой, может, с кем-то еще, но ты уже устраиваешь этот процесс. Ты устраиваешь в своей жизни процесс над Иисусом Христом. Ты пытаешься Его обвинить и уничтожить. Посмотрите духовно. Если жестокое сердце, если еще что-то в твоей жизни, ты совещаешься против Христа. Знаешь, что происходит в этот момент? Самое страшное. Не то, что ты против Христа согрешаешь, а происходит самое страшное. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Вот что самое страшное. Когда ты согрешаешь против Него, ведешь непристойные поступки или слова, или мысли, Иисус, узнав, удаляется от тебя. Но как? Я же верующий. Я согрешил, но я верующий. Да, ты остаешься как бы верующим. Но тот ли ты верующий, каким хочет видеть тебя Иисус? Ты остаешься в церкви, ты также читаешь Библию, ты также, может, совершаешь молитвы, постишься. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Фарисеи, мы постимся 2 раза в неделю, мы десятину приносим, мы молимся, мы соблюдаем все законы, мы не пропускаем праздники, мы то-то-то, можно еще перечислять. А Иисус удаляется из твоей жизни. И ты как бы остаешься верующим, но в твоей жизни то проблема финансовая, то проблема со здоровьем, то проблема в отношениях в семье, то проблема в отношениях с друзьями, то проблема в отношениях с учениками, с коллегами на работе, с соседями, еще какие-то, куча проблем. И ты приходишь, и пишешь записки, и приходишь к пастору, чтобы молиться. Я не говорю, что не пишите или не приходите. Я не поэтому говорю, нет. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы сами создаем эту проблему. Мы приходим, и потом лишь ничего не происходит. Пастырь молится, группа ходатайственная молится. У многих происходит, слава Богу, Бог милостив. Мы видим по милости, мы видим, что люди иногда действительно остаются в образе, этого фарисейском образе, но тем не менее еще и Бог и дает им. Это Его милость, просто милость. Но в большинстве случаев ты приходишь и молишься, и записки пишешь, и не знаю, и звонишь другим, и обзваниваешь всех, чтобы только помолились, чтобы у тебя было, а у тебя нету. А у тебя нету ожесточенное сердце. И доколе можно говорить, доколе Иисус еще не пришел, и еще можно сказать ныне, как написано, не ожесточите сердце вашего. Потому что приближается Царство Божье, и никто не остановит вознесение Церкви. Никто. Ни твое неверие, ни противление властей. Пусть сегодня Церковь будет уничижена в государствах, во многих государствах. Пусть она будет отвергнута. Но никто не остановит. Никто не остановит Бога, когда Он придет за Своей Церковью и вознесет ее. И это время, дорогие мои, приближается. Поэтому я бы вам не рекомендовал бы сегодня с этим шутить или думать, что это может пройдет, а может нет. Поэтому, когда мы ищем грех в безгрешности, мы не замечаем греха в противлении Слову Божьему. Они знали Слово Божье, но в безгрешности они искали этот грех. Найти хотели в Иисусе Христе, они хотели найти грех. И тем самым они сами себе противоречили, они противостояли Божьему Слову, зная, почитая, уважая, и противостояли в итоге. И вот это наша с вами жизнь. Вы не думайте, что это было только с фарисеями, а меня это не коснется. Не надо так думать. Потому что Иисус, когда узнает, Он удаляется. И очень хорошо заметно, когда человек действительно верующий или когда он просто верующий. Разница огромная. Разница огромная. Внешне, я еще раз говорю, внешне почитаешь Бога, почитаешь Его закон, и тут же ты произносишь суд над Иисусом Христом. Понимаете, нам надо задуматься, нам надо пересмотреть свое отношение к Писанию, нам надо пересмотреть свое отношение к церкви, нам надо пересмотреть свое отношение друг к другу, нам надо пересмотреть свои отношения в семье, нам надо пересмотреть эти отношения. Потому что когда в твоей семье или по отношению к церкви, или по отношению друг к другу, может, какие-то есть вот эти вот перетерки, это есть свидетельство жестокого сердца. Это есть свидетельство жестокого сердца. Мы неоднократно слышали такие фразы, что «я попросил прощения, но теперь я с ним больше не хочу ни здороваться, ничего». Я вот попросил, я примирился, но больше все, никаких контактов, не хочу с ним ничего иметь. Ты хоть 100 раз проси прощения, но до тех пор, пока у тебя будет это мнение, я с ним ничего не хочу иметь, это свидетельство о твоем жестоком сердце. Поэтому никого не волнует, попросил ты прощения или не попросил ты прощения. А волнует Бога только лишь одно. Действительно, твое сердце стало мягким, человеческим? Действительно, ты ли примирился? Действительно ли ты? Или это только всего лишь на словах, потому что это сказал там пастор, лидер, или ты прочитал это в Писании? Поэтому фактически то, что поступали, как поступили фарисеи, они показывали свою ревность по Богу. Они не обвиняли Иисуса в каком-то конкретном грехе. Они обвиняли Его в общем, что Он богохульник. Они обвиняли Его в общем, что Он нашего Бога, имя Его порочит. Понимаете? Они показывали свою ревность по Богу, но фактически выступали против Бога. Поэтому я обращаюсь сегодня ко всем вам, дорогие друзья, мы должны понять это, что мы являемся как бы образом тех же фарисеев иногда, что мы иногда ревнуем по Богу, но выступаем против Бога фактически. Поэтому посмотрите на свои отношения друг к другу, к Богу, к церкви. Посмотрите на эти отношения не вашим ожесточенным сердцем, а посмотрите на это сердцем Бога, сердцем Христа, когда Он сказал, что Он посмотрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. И тогда, когда ты увидишь глазами Христа свое сердце, то у тебя придет скорбь о том, что твое сердце ожесточенное. И ревность по Богу, она не будет заключаться в том, чтобы посетить церковь или посетить какое-то служение или сделать что-то грандиозное. А твое посвящение, оно будет только лишь в том, чтобы твое сердце стало действительно нежестоким. Вы понимаете меня? Поэтому я говорю, что стратегия сатаны – это бороться против истинной веры нашей. И как мы читали, что они не вошли в покой Божий из-за своего неверия, то когда мы понимаем, что дьявол, он будет бороться с нами, будет противостоять нам только против нашей веры. Как он противостоит нашей вере? Ложной верой. Ложной верой. Не просто неверием, а ложной верой. Он понимает, что мы сегодня под защитой Духа Святого. Он понимает, что сегодня кровь Христа защищает Слово Божье в нашем сердце. Он понимает, что сегодня мы можем этот вопрос решать в церкви, на домашней группе, исправить где-то, если кто-то не так понял. Дьявол прекрасно все это знает, что мы можем наставить друг друга на правильный путь, на правильное понимание. Мы можем поговорить с кем-то, мы можем это сделать. И дьявол этого не сможет изменить. Это Царство Божие, это Церковь Божия, и здесь это функционирует. Поэтому дьявол будет бороться против твоей истинной веры при помощи ложной веры. Он будет тебя обманывать, он будет тебя обольщать, он будет тебя успокаивать, он будет как угодно это делать, но чтобы ты сказал однажды, что ну, хоть один раз попробуй, ну, чуть-чуть, а вот никто не заметит, а вот я сейчас покаюсь, и когда я покаюсь, я потом буду делать осторожнее, потому что меня уже поймали. Наше мышление. Вы понимаете? Наше мышление. Оно всегда направлено на оправдание греха. Но это не просто оправдать грех, это жестокое сердце. Потому что в мягком сердце, в Божьем сердце нету жестокости. И когда приходит даже мысль греховная, то твое сердце не принимает эту мысль. Ты просто начинаешь противиться этой мысли. Я уже не говорю поступкам. Просто мысли, ты противишься, ты просто держишь себя в каком-то таком духовном напряжении, в духовной войне против этих мыслей, когда у тебя сердце действительно неожесточенное. Точно так же, как дьявол борется с благочестием. Он дает нам благочестие не для того, чтобы мы приобрели его силу, как написано в Писании, а для того, чтобы мы этим благочестием как бы прикрылись. То есть я такой благочестивый, я тут молюсь, я тут пощусь, я десятину, я служение, я все, я такой благочестивый. А когда надо что-то сделать или за кого-то молиться, ой, я не могу, мне не, я не, и все, и ты потихонечку ушел. Мы видели такие примеры, когда к нам подходили люди и говорили, вот, пастырь, давай, вот это будем делать, вот я вижу такое, вот надо это сделать, то сделать, это сделать. Мы выслушали и говорим, давай, даем тебе это служение, начинай делать. Все. Больше не подходит, ничего не делает, и через некоторое время вообще исчезла из церкви. Это прикрывание благочестивостью. Вот я, вот давайте, давайте. За счет кого-то. Это не благочестивые люди. Это у людей просто ожесточенное сердце. Они этого не понимают. Они хотят, чтобы пришел в церковь, тут все хорошо, удобно, прекрасные стулья, ну, уже не совсем прекрасные, но скоро будут новые, будут прекрасные. Прекрасное, там, это, то прекрасное, инструменты прекрасные, чай вкусный, хороший. Так все хорошо. Понимаете? Но смысл церкви не в том, чтобы были стулья или что-то хорошо. Смысл церкви в том, чтобы наши сердца были мягкие, и чтобы, когда мы приходим в это собрание, потому что Иисус присутствует, и чтобы Он не сказал никому из нас, что вы ожесточили свое сердце. Мы приходим в Его присутствие и хотим, чтобы Иисус никогда не сказал, не скорбел об ожесточении сердец их, как написано. Но чтобы Иисус пришел и сказал, вот это моя семья, я сюда прихожу, и вы все мои такие родные, вы все мои такие. А если мы все Его такие, то мы такие, как Он. А какое сердце было у Иисуса? И у тебя должно быть, и у меня должно быть точно такое. Поэтому Бог обращается сегодня. Не ожесточите сердец ваших. И в притче в 6 главе, 18 стихе, написано, что сердце кует злые замыслы. Там написано в начале этой притчи, написано, есть шесть вещей, которые Бог ненавидит. И потом он поправляется, говорит, даже семь, которые он ненавидит. И 18 стих, одна из этих вещей, которые Бог ненавидит, это сердце, кующее злые замыслы. Поэтому, когда мы живем, дети Божьи, и живем в Царстве Божьем, живем вот этой семьей во Христе Иисусе. Да, мы пускай мы не ходим домой, там мы не посещаем друг друга дома. Ладно, не проблема. Я понимаю, у всех у нас есть работа, у кого-то заботы. Но когда мы приходим в собрание, когда мы собираемся на домашние группы, у нас не должно быть никаких мыслей о том, как кого-то, что мы лучше, а вот наша группа лучше, чем та группа. Мы приходим в собрание, вот я туда не подойду, потому что он-то, а я вот ему сейчас дам это и посмотрю, как он. Это кующие злые замыслы сердца. Отдай ему самое лучшее и не смотри, как он. Тогда Бог увидит твое сердце, мягкое сердце, и скажет, вот это мой. Жестокое сердце, оно противится всему, что благо. Ожесточенностью оно платит за любовь. И противлением отвечает на призыв. Понимаете? Поэтому я уже, сейчас уже говорю, если кто-то сегодня услышал это слово и уже скажет, это не для меня, то твое сердце уже ожесточенное. Когда мы отвечаем противлением на призыв, на какое-то наставление Божье, на изменение в нашем сердце, в нашем характере, в нашей жизни, и мы сразу анализируем, вот это самая плохая вот способность человека, мне кажется, анализировать. Потому что, когда мы анализируем Слово Божие, да, это хорошо, но наш ум, он извращен. Извращен жестокостью этого мира. Мы сразу анализируем свою пользу. А выгодно ли мне? А хорошо ли мне будет? Понимаете, о чем мы сразу анализируем, куда мы направляем вот это анализирование? В свою выгоду, в свою пользу или еще в какое-то русло мы направляем? Какая мне разница, будет мне хорошо или плохо, лишь бы моей жене было хорошо. Ну, это я к примеру говорю. На самом деле, мне может быть и плохо, но я хочу, чтобы вам всем было хорошо. И если надо будет, то мы и не раз подставляли, как говорится, свои спины под удар, чтобы в церкви было хорошо. И также каждый из нас должен поступать по отношению друг к другу. Какая разница, будет мне больно или будет мне неудобно, или я что-то потеряю. Я хочу, чтобы у моего брата, у моей сестры, чтобы в церкви было хорошо. Тогда это функционирует. Тогда Бог смотрит и говорит, да, вот эта церковь с открытым сердцем, это церковь, у которого сердце не ожесточилось, и она скажет, тогда Иисус скажет, войди в покой мой. Сегодняшняя Палестина, она, вы знаете, это государство, не еврейская, ну, не израильская, да, а по сути это земля обетованная, куда должны были войти, ну, это прообраз, это другая проповедь, я просто говорю это как... А на самом деле они должны были войти в эту землю обетованную, это нынешняя Палестина, которая не принадлежит Израилю. И вот вам и пророчество, потому что ожесточили сердца свои, потому что по неверию своему не вошли. И сегодня на этой территории не те, кто должен был быть. Сегодня в твоем доме должна быть благодать, изобилие, радость и веселье. Всегда ли это происходит в твоем доме? По ожесточению сердец ваших, Бог говорит, благодать моя не дошла до его дома, до его сердца, до его жизни, до его семьи, до его детей. Родители имели жестокое сердце. А дети переняли от родителей то же самое. И Бог говорит, даю благодать, а она не доходит до вас. Даю вам радость, а она не всегда в вашем доме. Хочу благословить вас изобилием, благословить обильно вас хочу, а это не всегда у вас есть. Если чего-то нету, то не потому, что Бог не дает, а потому что корень этого зла – ожесточенное сердце. Вы понимаете меня? Мы будем молиться, потому что жестокое сердце, оно противится всему, что благо. Поэтому нам надо и понять, и что есть благо для нашей жизни. Для нас не только благо – это иметь финансовое обеспечение там, или еще что-то хорошее, или вещи, или настроение, или еще или профессию, или образование. Благо – это еще иметь хорошие отношения, в первую очередь, с Богом, друг с другом, и мы склоним наши головы.